Между тем, занимаясь государственной безопасностью Иверии, мы усердно благотворили ей в делах веры. Прислали ученых иериев исправить ее церковные обряды и живописцев для украшения храмов святыми иконами. Александр с умилением повторял, что жалованная грамота царская упала ему с неба и вывела его из тьмы на свет, что наши священники — суть ангелы для духовенства иверского, омраченного невежеством. В самом деле, славясь древностью христианства в земле своей, сие несчастное духовенство уже забывало главные уставы вселенских соборов и святые обряды богослужения. Церкви, большую частью на крутизне гор, стояли уединенны и пусты. Осматривая их с любопытством, иереи московские находили в некоторых остатки древней богатой утвари со значением 1441 года. Тогда, изъяснял им Александр, владел Иверией великий деспот Георгий. Она была еще единым царством. К несчастью, прадед мой разделил ее на три княжества и предал в добычу врагам Христовым. Мы окружены неверными, но еще славим Бога истинного и царя благоверного. Князь Звенигородский именем России обещал свободу всей Иверии, восстановление ее храмов и городов, коих он везде видел развалины, упоминая в своих донесениях о двух бедных городках, Крыме и Загиме, некоторых селениях и монастырях. С того времени Федор начал писаться в титуле «Государем земли Иверской, грузинских царей и кабардинской земли, черкасских и горских князей». Восстановлением Терской крепости и присвоением Грузии, досаждая султану, мы еще более возбуждали его негодование дружбою с Персией. Известив Федора о своих мнимых победах над турками, шах Гадабент или Худабендей предложил ему изгнать турков из Баки и Дербента, обязываясь уступить нам в вечное владение сии издавна персидские города, если и сам возьмет их. Чтобы заключить союз на таком условии, Федор послал к шаху в 1588 году дворянина Васильчикова, который нашел Гадабенда уже в темнице. Воцарился сын его, Мирза Аббас, свергнув отца. Но сия перемена не нарушила доброго согласия между Россией и Персией. Новый шах, с великою честью приняв в Казбине сановника Федорова, послал двух вельмож, Бутакбека и Андибея, в Москву, объявить царю, что уступает нам не только Дербент с Бакою, но и Таврис, и всю Шерванскую землю, если нашим усердным содействием турки будут вытеснены оттуда. Что султан предлагал ему мир, желая выдать дочь свою за его племянника, но что он, Аббас, не хочет и слышать о сём, в надежде на союз России и венценосца испанского, коего посол находился тогда в Персии. Особенно представленные Годунову, вельможи шаховы сказали ему: «Если государи наши будут в искренней любви и дружбе, то чего не сделают общими силами? Мало выгнать турков из персидских владений, можно завоевать и Константинополь». Но такие великие дела совершаются людьми ума великого. Какая для тебя слава, муж знаменитый и достоинствами и милостью царскую, если твоими мудрыми советами избавится мир от насилия оттаманов? Им ответствовали, что мы уже действуем против Амурата, что войско наше на Тереке и заграждает путь султанскому от Черного моря к персидским владениям, что другое, еще сильнейшее, в Астрахани, что Амурат велел было своим пашам идти к морю Каспийскому, но удержал их, сведав о новых российских твердынях в всех местах опасных, о соединении всех князей черкесских и ногайских, готовых под московскими знаменами устремиться на турков. Сим отпустили послов, сказав, что наши выйдут вслед за ними к шаху, но они еще не успели выехать, когда узнали в Москве о мире Аббаса с султаном. Так действовала внешняя и мирная и честолюбивая политика России в течение первых лет Феодорова царствования или Годунова владычества. Не без хитрости и не без успеха. Более осторожно, нежели смело, грозя и маня, обещая и не всегда искренно. Мы не шли на войну, но к ней готовились, везде укрепляясь, везде усиливая рать. Желая как бы невидимо присутствовать в ее станах, Феодор учредил общие смотры, избирая для того воинских царедворцев, способных, опытных, которые ездили из полку в полк, чтобы видеть исправность каждого, оружие, людей, устройство и доносить государю. Воеводы, неуступчивые между собою в зловредных спорах о родовом старейшинстве, беспрекословие отдавали себя на суд дворянам, стольникам, детям боярским, представлявшим лицо государева в сих смотрах. Внутри царства все было спокойно. Правительство занималось новой описью людей и земель пашенных, уравнением налогов, населением пустынь, строением городов. В 1584 году московские воеводы Нащекин и Волохов основали на берегу Двины город Архангельск, близ того места, где стоял монастырь сего имени и двор купцов. Астрахань, угрожаемую султаном и столь важную для наших торговых и государственных дел с Востоком, для обуздания нагаев, черкесских и всех соседственных с ними князей, укрепили каменными стенами. В Москве, вокруг Большого Посада, заложили в 1586 году Белый или Царев город. Начав от Тверских ворот, строителем оного назван в летописи русский художник Канон Федоров, а в Кремле многие палаты. Денежный двор, приказы посольский и поместный, большой приход или казначейство и дворец Казанский. Упомянем здесь также о начале нынешнего Уральска. Около 1584 года 600 или 700 волжских казаков выбрали себе жилище на берегах Яика, в местах привольных для рыбной ловли, окружили его земляными укреплениями и сделались ужасом нагаев, в особенности князя Уруса, Измаилова сына, который непрестанно жаловался царю на их разбой и коему царь всегда ответствовал, что они беглецы, бродяги и живут там самовольно. Но Урус не верил и писал к нему: «Город столь значительный может ли существовать без твоего ведома? Некоторые из сих грабителей, взятые нами в плен, именуют себя людьми царскими». Заметим, что тогдашнее время было самым цветущим в истории наших донских или волжских казаков-витязей. От Азова до Искера гремела слава их удальства, раздражая султана, грозя хану, смиряя нагаев, утверждая власть московских венценосцев над севером Азии. В сих обстоятельствах, благоприятных для величия и целости России, когда все доказывало ум и деятельность правительства, то есть Годунова, он был предметом ненависти и злых умыслов, несмотря на все его уловки в искусстве обольщать людей. Сносясь от лица своего с монархами Азии и Европы, меняясь дарами с ними, торжественно принимая их послов у себя в доме, высокомерный Борис желал казаться скромным. Для того уступал первые места в совете иным старейшим вельможам, но, сидя в нем на четвертом месте, одним словом, одним взором и движением перста заграждал уста противоречия. Вымышлял отличия, знаки царской милости, чтобы пленять суетность бояр, и для того ввел в обыкновение званые обеды для мужей думных во внутренних комнатах дворца, где Федор угощал вместе и Годуновых, и Шуйских, иногда не приглашая Бориса. Хитрость бесполезная. Кого великий боярин приглашал в сии дни к своему обеду, тому завидовали гости царские. Все знали, что правитель оставляет Феодору единственное имя царя. И не только многие из первых людей государственных, но и граждане столицы изъявляли вообще нелюбовь к Борису. Господство беспредельное в самом достойном вельможе бывает противно народу. Адашев имел некогда власть над сердцем Иоанновым и судьбой России, но стоял смиренно за монархом умным, пылким, деятельным, как бы исчезая в его славе. Годунов самовластвовал явно и величался пред троном, закрывая своим надмением слабую тень венценосца. Жалели о ничтожности Федоровой и видели в Годунове хищника прав царских. Помнили в нем четово могольское племя и стыдились унижения Рюриковых державных наследников. Льстецов его слушали холодно, неприятелей со вниманием и легко верили им, что зять Малютин, временщик Иоаннов, есть тиран, хотя еще и робкий. Самыми общественными благодеяниями, самыми счастливыми успехами своего правления он усиливал зависть, острил ее жало и готовил для себя бедственную необходимость действовать ужасом, но еще старался удалить сию необходимость. Для того хотел мира с шуйскими, которые, имея друзей в думе и приверженников в народе, особенно между людьми торговыми, не приставали враждовать Годунову даже открыто. Первосвятитель Дионисий взялся быть миротворцем. Свел врагов в своих палатах кремлевских, говорил именем Отечества и веры, тронул, убедил, так казалось. И Борис с видом умиления подал руку Шуйским. Они клялись жить в любви братской, искренно доброхотствовать друг другу, вместе родить о государстве. И князь Иван Петрович Шуйский с лицом веселым вышел от митрополита на площадь Грановитой палате известить любопытный народ о сём счастливом мире. Доказательство, какое живое участие принимали тогда граждане в делах общественных, уже имев время отдохнуть после Грозного. Все слушали любимого, уважаемого героя Псковского в тишине безмолвия. Но два купца, выступив из толпы, сказали: «Князь Иван Петрович, вы миритесь с нашими головами, и нам и вам будет гибель от Бориса». Сих двух купцов в ту же ночь взяли и сослали в неизвестное место по указу Годунова, который, желав миром обезоружить Шуйских, скоро увидел, что они, не уступая ему в лукавстве, под личиною мнимого нового дружества оставались его лютыми врагами, действуя заодно с иным, важным и дотоле тайным неприятелем великого боярина.